Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. В сложные моменты, когда мир переживает все новые кризисы, когда военных конфликтов становится все больше, хочется найти опоры, которые еще не пошатнулись. Поэтому сегодня мы попробуем их найти в политической философии и, собственно, о ней и поговорим. А мой собеседник – аспирант Центральноевропейского университета, философ Дмитрий Середа. Дмитрий, здравствуйте. Мы будем говорить с вами сегодня про политическую философию. Мне кажется, что об этом стоит говорить, потому что в информационном пространстве у людей, которые, собственно, размышляют о реальности, в которой мы живем, случился кризис, и уже не первый, и, думаю, не последний. Вопросов все больше, ответов на них нет. И есть ощущение, что отсутствие ответов не дает продвигаться ни в каких смыслах. Поэтому сегодня я предлагаю обратиться к политической философии и подумать, как и чем она может быть полезна современному человеку.
Тут можно, на самом деле, очень по-разному отвечать на этот вопрос в зависимости от того, какое представление о том, что такое политическая философия. То, чем я занимаюсь, это, по сути, область прикладной этики. Да? То есть это этика, которая рассматривает вопросы, та часть этики, которая рассматривает вопросы государственного управления и борьбы за власть. Но вообще, когда мы говорим об этике, можно очень две разные картины иметь в уме. Некоторые люди считают, что этика — это во многом вещь, похожая на науку, в том смысле, что мы пытаемся найти правильные ответы. И они существуют, потому что есть объективно правильные ответы на этические вопросы, и мы пытаемся их найти, когда занимаешься этикой. Эта позиция часто называется моральный реализм. Но есть другая позиция, да, и согласно этой позиции есть большая разница между этикой, да, и наукой, да, и отчасти разница именно в том, что вот таких объективных ответов на эти вопросы не существует, да, просто потому что это не та вещь, о которой такие ответы могут существовать. Мне ближе тут вторая картина. Почему это важно? Потому что на ваш вопрос, да, чем политическая философия может помочь современному человеку, мне кажется, люди будут давать разные ответы в зависимости от того, какая картина вот эта этическая, вернее, метаэтическая, это называется метаэтика. Вот эти вопросы о том, похоже это на науку, не похоже, есть ли там объективные ответы, нет объективных ответов, это называется метаэтика. В общем, в зависимости от своей метаэтической картины, разные люди будут давать разные ответы, да, потому что человек, который считает, что есть на этические вопросы правильные, объективно правильные, не просто правильные, а объективно правильные для всех людей ответы, я думаю, он скажет, что, ну, вы же хотите знать истину, да, о том, какие объективные ответы на вопросы о том, как правильно там строить государство, да, как правильно должны быть устроены институты. Вот политическая философия вам может эти ответы дать. Так же, как, скажем, математика, да, может вам дать ответы на вопросы, касающиеся математических сущностей, математических процедур. Или как естественные науки дают ответы на вопросы о природе. Если у вас картина другая, да, то есть если вы считаете, что когда мы этикой вообще и политической философией в частности занимаемся, то мы ищем не столько там объективные истины о мире, сколько скорее истины о себе, да, о том, чему мы как бы привержены, в чем состоят вот наши принципы, даже наши, в смысле, для каждого человека они могут быть свои, да, я как бы от первого лица просто говорю, в чем состоят мои принципы, да, чему я привержен. То я думаю, и эта картина, которая мне близка, ответ в том, что политическая философия помогает именно в этом, да, то есть как бы в познании себя. Обязательно ли познание себя — это хорошо? Мне кажется, что большинство людей заинтересованы в том, чтобы знать себя лучше, а не хуже. И как минимум, это интересно. Но не только интересно, да, это в целом, наверное, больше знания себя позволяет быть каким-то более гармоничным человеком.
Я бы тут еще добавила, что у людей, которые присматриваются к философии, есть некоторое ожидание, что существует определенный набор книг, идей, и если с ними познакомиться, это обеспечит ответы на все вопросы. Но правда в том, что это как с медициной. Мы понимаем, что и окулист, и хирург это врачи, но обращаемся к ним по совершенно разным поводам. Вот в случае с врачом нам симптомы помогают определить, в каком направлении двигаться. А в случае с политической философией, как можно выбрать, на что опираться? Допустим, если мы говорим о наборе сомнений по вопросам свободы, ответственности, куда в этом случае человеку двигаться?
Тут, мне кажется, нету другого рецепта, кроме как это прозвучит скучно, но пытаться взять как бы все вот эти представления, которые у тебя есть, и стараться упорядочить их. Да, то есть на самом деле у нас у всех, по крайней мере, до того, как мы начали думать о том, что у нас в голове, да, есть огромное количество разных точек зрения и убеждений, которые друг с другом иногда сочетаются, а иногда нет. И чтобы нам понять, как бы, а чего мы действительно хотим, да, чему мы действительно привержены, нам нужно выбрать, какие уходят, а какие остаются. Начинать стоит как бы вот с этого. В целом, любой там политический философ, во всех случаях, в той традиции, которой занимаюсь я, он вот этим занят.
Давайте попробуем на примере понятия справедливости рассмотреть. Мы знаем, что Аристотель считал его одним из ключевых понятий философии, более того, он как раз полагал, что справедливость — это добродетель, которую можно воспитать в человеке. А как ее воспитать? И как мы поймем, что уже достаточно воспитали?
Начну со второго вопроса. Как понять, что мы, если мы решили, что ее можно воспитать, такую добродетель, как понять, что мы ее достаточно воспитали? Это открытый вопрос, но в смысле, что для того, чтобы дать на него ответ, нужно, собственно, понимать, из какого представления о справедливости мы исходим. Потому что, как минимум, разные концепции справедливости дают очень разные ответы на то, что значит вести себя справедливо с другими людьми. И, соответственно, в зависимости от того, какой концепции мы придерживаемся, у нас будет разный ответ на то, что значит стать справедливым человеком. Понятное дело, что именно дискуссия между этими разными концепциями — это и есть то, чем политическая философия занимается. Как люди приобретают представление о справедливости, как они воспитывают эту добродетель в себе. Это, с моей точки зрения, хотя тут, наверное, не все философы со мной согласятся, это больше относится к области различных эмпирических наук. Психологии, социологии, отчасти политологии, антропологии и так далее. То есть политическая философия политические философы стараются дать ответы на вопросы о принципах, но не на вопросы о том, как работает мир. Ответы на то, вопросы о том, как работает мир, дают ученые, те, кто занимаются эмпирической наукой. То есть я бы тут держал бы вот это разделение, что есть вопросы, которые имеют отношение к проблематике справедливости, свободы и так далее, но которые при этом не являются тем, чем политическая философия занимается, да? Например, мы можем задать вопрос, а что современные россияне считают справедливым? Предположим, в какой-то конкретной области, скажем, какое экономическое устройство страны они считают справедливым? Это вопрос, который имеет в каком-то смысле отношение к политической философии, потому что в нем используется понятие, которое политическая философия тоже рассматривает. Но это не вопрос о том, чем политическая философия занимается. Это просто вопрос о том, а что люди вот по факту думают. Чтобы это узнать, нам нужно не заниматься тем, о чем я говорил, да, то есть не пытаться смотреть на свои принципы, да, о том, какие к ним могут быть контрпримеры. Об этом я еще не говорил, но, может быть, мы к этому придем. Чтобы выяснить, что россияне думают о справедливости, нужно спросить россиян. Да, и все. То есть я говорю, все понятно, что это сложно, это требует методологически непростых штук, да, но, по сути, для этого нужно сделать вот это. Или посмотреть на то, как они себя ведут. Вот, то есть это эмпирический вопрос. И вопрос о том, как люди воспитывают в себе справедливость, да, или как сообщество делают так, чтобы они в людях воспитывались, да? Это вот, мне кажется, вопрос схожий.
Если в 2026 году задуматься над тем, что философы должны управлять государством, вот насколько эту идею можно обсуждать всерьез?
Надо сказать, что изначально она точно была не шуточная. Это идея, идущая еще от Платона, у которого была работа о государстве, называющаяся по-русски, где он, в частности, описывает то, что ему виделось идеальным государственным строем, в котором существует несколько каст, наверное, можно так назвать, высшие из которых являются философы, которые правят. Да, и для него это было точно серьезная идея. Мне не кажется, что у нее как-то на самом деле много достоинств. Да. Ну, во-первых, у нас нет повода думать, что философы как-то лучше справляются с теми соблазнами и вызовами, которые власть дает. Это я тоже сейчас говорю, какой-то тезис, который скорее как бы про, условно, политологию, чем про политическую философию. Но мне кажется, что то, насколько хорошо какой-то человек правит, я использую слово в широком смысле, это не обязательно значит, что человек царь, да, то, насколько хорошо человек руководит какой-то политической организацией, политическим процессом, и это, ну, не очень связано с тем, насколько он хорошо разбирается в политической философии или этике вообще, как правило. То есть это может быть фактором, я думаю, наверное, я предпочел бы, чтобы люди, у которых есть власть, думали над этическими вопросами. То есть это, безусловно, плюс. Но это только один из факторов и, скорее всего, не самый важный. Да? Гораздо там важнее, какая коалиция стоит за этим человеком, да? А кто его поддерживает, какой у него в каком смысле политический стиль, да? Насколько он склонен к такому какому-то риску и агрессии, а насколько, наоборот, к осторожности. Я думаю, что если просто смотреть как бы вот с такой политологической точки зрения на политическую реальность, то это все будет гораздо важнее, чем то, насколько человек образован в философии. Я при этом за то, чтобы у людей, которые занимаются государственным управлением, да, и мне кажется, хорошо, если у них есть какой-то опыт размышления об этих вопросах. При прочих равных, это хорошо. Но какого-то особого повода думать, что философ по власти будет более компетентным, чем не философ, у нас, мне кажется, нет. Есть, наверное, даже скорее исторические какие-то прецеденты того, как философы были у власти, и, как правило, это выглядело не слишком симпатично. Хотя это больше такое, как бы, что называется, анекдотическое свидетельство, в том смысле, что у нас мало, слишком мало материала, да, чтобы какие-то тут выводы делать. Ну, это, я думаю, например, о Владимире Ленине, да, который был философ. Хотя, конечно, к этике, конкретно как дисциплине, он относился с не очень-то теплым чувством, так что, возможно, как раз это нам о чем-то говорит. Но это больше спекуляция.
Вопрос, который не дает мне покоя довольно давно, вот если мы исходим из того, что политический ландшафт многообразен, как в этом многообразии разобраться и понять, что верно? А главное, не свидетельство ли оно ошибочности идей?
Да, это важный вопрос, и его многие политические философы, классики политической философии считали очень важным. Джон Роулс, например, такой точно самый важный политический философ 20 века, и один из самых важных вообще, наверное, за всю историю, да, он говорил, что несогласие — это вообще как бы факт политики. То есть это что-то, что несогласие по поводу того, как должно быть устроено общество, как нужно жить нашу жизнь, да, это то, что что-то, что мы должны воспринимать, ну, вроде как факт природы. Не имеет смысла бороться, и более того, с этим не нужно бороться. Это просто то условие, с которым мы работаем. И он, когда свою теорию развивал, особенно на ее поздних итерациях, он вот именно это считал главным вопросом. То есть, а как нам всем вместе жить, учитывая, что мы так друг с другом сильно не согласны. Роуза и у многих из тех, кто ему дальше как-то симпатизировал, был вдохновлен, и до сих пор таких людей очень много, да, влияние огромное совершенно. Для него было важно такое разделение на разумное и неразумное несогласие. Разумное — это в данном случае такой несколько неловкий перевод с английского «reasonable». Немножко сложно объяснить, в чем это именно разделение заключается, но интуитивная идея такая, что вроде как есть какие-то взгляды, которые как бы должны быть вообще вынесены за пределы дискуссии. Можно там какой-то взять легкий удобный пример, какой-нибудь условный нацизм. Есть в мире какое-то количество нацистов, они не согласны условно с нами, что нам с этим делать? То и тут ответ просто, ну как бы, ничего не надо с этим делать, они не должны, не важно, да? Их мнение не важно. И это как бы неразумное несогласие, да, то есть их несогласие с нами оно неразумное, да. А с другой стороны, но при этом есть как большое количество взглядов, которые вот не кажутся такими же, как нацистские, да. Но, например, есть люди, которые там выступают за больше государственного вмешательства в экономику, есть те, которые выступают за меньше, да, есть те, кому симпатичен там какое-то видение социалистическое, да, а есть те, которые считают, что эта экономика, она должна быть капиталистической, чтобы эти термины не значили, да, или есть люди, которые считают, ну, просто религиозные воззрения, да, имеют, например, есть христиане, есть мусульмане, есть атеисты, да, и вот у Роза и у его последователей, для них было важно очень разделение, вот это, что у нас как бы есть взгляды, которые находятся в границе разумности, и те, которые находятся за ее границей. И амбиция Роза была в том, чтобы показать, что есть такой взгляд на то, как должна быть устроена политическая система, который может быть приемлем для всех, кто входит вот в эту группу несогласия между членами которой разумны. Я думаю, что это достаточно утопический проект, утопический в плохом смысле. Да, несмотря на то, что это все, Джон Роуз очень важный философ. Я думаю, что вот это разделение на разумное и неразумное несогласие на самом деле провести каким-то хорошо обоснованным и четким способом фактически невозможно. При этом вот эта амбиция, да, что какое-то предложить общественное устройство, которое как бы, с которым все согласятся. Чем больше у нас группа, которая должна согласиться, да, чем больше в ней разных взглядов, тем меньше вероятность, что мы что-то такое можем им предложить. Соответственно, когда у нас вот эта граница между разумным и неразумным несогласием начинает рушиться, да, то получается, что у нас и больше разных взглядов, которые должны принять как бы нашу систему. Да, и я думаю, что просто нет такого предложения, которое для всех приемлемо.
А если мы откажемся от идеи национального государства?
Дело в том, что это само по себе, чтобы тут условно сказал розианец, да, что само по себе то, должны ли мы отказываться от идеи национального государства, это вопрос, по поводу которого люди могут разумно не соглашаться. Потому что мы не можем... Вот у нас есть, предположим, группа, которая говорит, давайте у нас будет открытые границы, да, или что-нибудь в таком духе. Отказ от идеи национального государства и отказ от идеи от границ — это на самом деле разные вещи, но это сейчас не важно. Ну вот у нас есть какой-то человек с такими глобалистскими позывами, есть, наоборот, человек, который считает, что национальное государство — это очень важно. Может не быть в строгом смысле националистом, да, при этом, но вот он считает, что это важный институт. Да. И у нас этот вопрос, да, они несогласие между ними, они, это разумное несогласие или неразумное? А это как несогласие между, условно, нами и нацистами, или это как несогласие между там, сторонниками капитализма и сторонниками социализма? Да? Ну и я думаю, что тут даже условный Роуз бы сказал, что это, ну, это разумное несогласие, да, потому что даже если даже это неразумное несогласие, то у нас вообще как бы область разумное несогласие возможно, оно до какой-то совсем маленькой точки, да, сжимается. А если мы скажем, например, что люди, которые за национальное государство, они вне дискуссии, их взгляды не важны. Ну, тогда просто у нас получится, что важны взгляды только какого-то маленького количества людей, между которыми и несогласие это может быть достаточно плевое и вполне себе разрешимые, да, то есть сложность как раз именно в том, что несогласия, они очень существенны. Мне не очень симпатичен вот этот проект, который предполагает, что как бы мы должны несогласие принять как факт природы и попытаться предложить некую схему, которая для всех приемлема. И это я уже как бы не пересказываю Роузу, это я от своего лица говорю. Мне кажется, что с несогласием, ну, как бы ничего делать не надо, ну, Роуз тоже так считал, в том смысле, что да, это факт природы, но что нам остается делать? Нам остается только как бы друг с другом спорить, обмениваться аргументами и стараться как бы друг друга не перебить. Вот этот вопрос о том, как друг друга как бы не перебить, я думаю, что пытаться его решить, это со стороны политической философии, это как бы слишком амбициозная задача и не наша. Да, это задача политологов. Да? А какое институциональное устройство минимизирует конфликт или, во всяких случаях, делает вот таким, чтобы все не летело к чертям. Но я вернусь еще к тому, к другой части вопроса, а является ли несогласие свидетельством того, что все эти взгляды, они ложны. И это, опять же, зависит от того, как мы вообще смотрим на политическую философию, на политические принципы и на этику более широко. Предположим, есть какие-то факты объективные о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно и неправильно. Да? Значит, есть факты о том, какое государственное устройство, какие политические институты правильные и неправильные. В таком случае то, что несогласия очень много, не обязательно значит, что все эти взгляды неправильны. Какой-то из них, может, действительно нашел истину. Но это однозначно для всех, как бы, держателей этих взглядов повод не очень быть в них уверенными. Потому что если вы какой-то пытаетесь найти как истину какую-то, и вы видите, что вы приходите к вот этому, а другие люди, которые, может быть, многие из которых, может быть, не менее умны и компетентны, чем вы, они приходят к другому, да, то это повод усомниться в собственной точке зрения. Что при этом не значит, что она ложная. Но это если исходить из того, что есть вот эта истина о том, что тут объективно правильно. Если из этого не исходить, да, то несогласие людей друг с другом — это в каком-то смысле не несогласие, это конфликт. Слово «несогласие» можно использовать по-разному. На самом деле, в одном смысле как несогласие — это ситуация, в которой у нас разные мнения о каком-то факте. Ну, например, мы смотрим с вами на тень, я говорю, это тень собаки. Вы говорите, нет, это тень человека. Да? То есть мы оба делаем высказывание о каком-то предмете. Мы не согласны. Но, возможно, другие ситуации. Да? Например, мы с вами столкнулись в каком-то узком проходе, и я говорю вам, отойди назад. А вы мне говорите, нет, ты отойди. Да? Это в некотором смысле несогласие, но в другом. Каком-то, не в первом, да, потому что дело не в том, что мы с вами, у нас с вами разные мнения по поводу какого-то предмета. Дело в том, что у нас как бы воли против, просто направлены против друг друга. И если мы исходим из того, что объективных каких-то истин об этике нет, и что все истины этические — это истины как бы о нас, то есть есть какие-то мои принципы, есть ваши принципы, и есть то, что условно истина для меня и истина для вас, большая часть политических споров и политических несогласий, не вся, но большая, это больше похоже на ситуацию с коридором, чем на ситуацию с тенью. Да? Потому что дело не в том, что мы с вами оба смотрим на какой-то объект, и у нас по поводу него с ними разные мнения. Мы все смотрим на разные объекты, да, на самих себя. И да, дальше у нас просто мы хотим разные. В этом примере с узким проходом, да, у нас нет никакого как бы повода диалога, и нам странно его вести, да, тогда как кажется, что у политики мы часто ведем какую-то дискуссию, и это ценно. И, ну да, действительно, в этом смысле пример, он не схватывает всего о политике. Смысл его был исключительно в том, чтобы проиллюстрировать вот эти, каким разным способом можно понимать это слово «несогласие». И что иногда несогласие — это больше похоже на несогласие ученых, а иногда несогласие — это больше похоже на просто, ну, практический конфликт. И в случае с политикой это часто больше похоже на практический конфликт.
В эпоху, когда люди определяют друг друга, в том числе через политические взгляды, как политическая философия помогает нам о своих политических взглядах что-то узнать?
Да, я думаю, что политическая философия для этого как раз очень полезна. Ну, метод тут такой же, о котором я уже отчасти немного говорил, да, то есть мы можем с помощью... В общем-то, то, что политические философы занимаются, это тем, что они, собственно, свои взгляды и определяют. Да, в дискуссии друг с другом. И происходит это таким образом, что они тестируют как бы с одной стороны свои принципы, которые им кажутся убедительными, а с другой стороны суждения о каких-то конкретных кейсах, случаях и так далее. Да? То есть, например, я могу считать, что я придержу какому-то конкретному принципу, например, что всегда неправильно для государства начинать войну. Дальше мне нужно попробовать найти этому принципу какой-то контрпример. А нет ли таких случаев, когда мне самому кажется, что это нормально, что государство начинает войну? Это я если что, просто привожу в пример возможный принцип, да? если я ее нашел, пусть даже она, например, какая-то фантастическая, которая не может случиться в реальности, то дальше я могу задать, и если я считаю, что все-таки правильно в этом случае начать войну, да, то получается, мой изначальный принцип был не совсем тем принципом, которому я действительно привержен. А на самом деле я привержен какому-то, как минимум, немного другому принципу. И мне надо попытаться его сформулировать по-новому, так чтобы он схватывал и мое вот это суждение, которое было контрпримером. А наши политические взгляды, это, по сути, есть принципы, которые мы к политике применяем. Но тут есть еще место для вот этих самых конкретных случаев, потому что мы можем выходить с другого конца. Мы можем начать думать не о каком-то принципе, который для нас убедителен, а о каком-то суждении о конкретном случае, который для нас убедителен. Например, я могу думать, что вот такой-то политик тогда-то поступил неправильно. Скажем, это было неправильно со стороны там, Сталина узурпировать власть в Советском Союзе. Дальше я могу попытаться найти принцип, который стоит за этим суждением. Это вот две стороны одного процесса. С одной стороны, мы смотрим одновременно на те принципы, которые нам кажутся убедительными, на те суждения о конкретных случаях, которые нам кажутся убедительными. И принципы мы тестируем с помощью, возможно, контрпримеров и модифицируем этих контрпримеров. Со случаем мы, наоборот, стараемся понять, какие за ними стоят принципы. Когда мы нашли принцип, который за ним стоит, мы его можем начать проверять с помощью возможных контрпримеров. И вот так, как бы всю эту систему настраивая, можно лучше понять, в чем, собственно, твои взгляды состоят.
Мне еще нравится мысль, что свободен тот, кто способен к политическому общению. С этой точки зрения, все, о чем мы говорим, это как раз про него, про политическое общение. Но еще одна мысль некоторых современных политических философов заключается в том, что когда мы ставим современного человека в центр, мы заблуждаемся, потому что таким образом мы размываем представление об общем благе.
Мне кажется, что это утверждение может трактовать очень по-разному, да, и есть его трактовка, которая, мне кажется, совершенно, да, ни у кого не должна вызывать каких-то особых протестов, да, и я не думаю, что это то, что имел в виду человек, о котором вы говорите, но такая вот эта простая мысль, которая вряд ли будет вызывать споры, это то, что там есть какие-то вещи, да, о которых сложно думать исключительно с точки зрения индивидуального с ними взаимодействия. Ну, там, общественные, то, что называется public goods, да, общественные блага. Какие-то вещи, которые должны быть общественными благами. И, возможно, мысль просто в том, что чтобы общество было процветающим, некоторые вещи в нем должны регулироваться вот таким образом. Возможно, должно быть там максимально для всех доступное образование, да, или максимально для всех доступная медицина, и что к этим вещам нужно подходить не как к услугам, которые человек индивидуально покупает. Но в Европе это скучная точка зрения, да, потому что в какой-то момент в Европе что-то вроде социал-демократии одержало во всяких случаях частично победу. Да, что большинство людей думают, что да, некоторые вещи должны регулироваться не на рыночной индивидуализированной основе. Другая трактовка этой фразы — это то, что мы должны просто вот с такой более фундаментальной моральной точки зрения думать не только об отдельных людях, а еще о как бы вот коллективе и о его значимости. И это уже более, мне кажется, интересная мысль. Интересная не в том смысле, что первая мысль неправильная, да, а в том смысле, что более острая. То есть это такая картина, в которой моральной ценностью обладают не только конкретные люди, и, возможно, права есть не только у конкретных людей, но и у общностей. Мне такая картина кажется совершенно неправильной. Она мне кажется неправильной, потому что я думаю, что таким юнитом нашей какой-то моральной заботы должны быть именно индивиды, а коллективы ими такими юнитами быть не должны. И причина этого в том, что, как минимум, коллективы не обладают сознанием и не обладают опытом. Я беспокоюсь о других людях, об их правах, об их счастье, потому что я знаю, что они каким-то образом испытывают свою жизнь. У них есть опыт от первого лица. Коллективы, нации, классы, организации не имеют этого, они не имеют опыта от первого лица. Мы не можем спросить, а что значит быть Россией?
А что может объединять людей? Существует какая-то общая политическая, давайте скажем, мечта? И насколько она достижима?
Мне кажется, было бы неубедительно утверждать, что идеи в политике не играют роли. Есть такие как традиции в социологии, да, в изучении политики, которые к чему-то вроде этого тяготеют. Да, марксизм — это такая традиция, во всяких случаях, в некоторых интерпретациях марксизма, потому что в марксизме есть идея базиса и надстройки, да, то есть базис — это материальные условия, особенно материальные условия, связанные с производством благ, то есть тем, как общество воспроизводит себя в разных совершенно смыслах. И марксисты многие считали и считают, что надстройка — это как раз идеи. Это что-то вроде оформления базиса. То есть они всегда как следуют за тем, что происходит в экономике и в технологическом развитии. Опять же, это не взгляд тех марксистов, есть те, кто немножко по-другому на это смотрит, но это точно популярность среди марксистов. И, ну, мне он кажется очень наивным. Я думаю, что это слишком амбициозный тезис, который... слишком амбициозные тезисы, как правило, оказываются неправильными. Да? Тезисы в духе «это всегда сводится к вот этому», они, как правило, оказываются неправильными, потому что оказывается, что не всегда. И я думаю, что идеи оказывают влияние на политику. То есть вопрос был в том, может ли идея стать настолько сильной, что сопротивление ей кажется бесполезным. Я не знаю, так ли это, но я точно думаю, что идеи обладают какой-то силой. Насколько существенна эта сила, сложно сказать. Но какая-то она есть. Например, очень сложно было бы поверить, что религиозные идеи сами по себе, не как просто отражение экономики и политики, а сами религиозные идеи не оказали на политику никакого влияния. Мне кажется, что точно это я делаю спекулятивное утверждение, да, я не политолог и не историк, но если я услышу, что кто-то говорит, что нет, там, религиозные идеи, это все как бы вообще там мишура, которая совершенно не важна для анализа политических событий, я фактически уверен, что это не так. А при этом такой более скромный тезис о том, что идеи обладают меньшим влиянием, чем, скажем так, несколько грубо материальные факторы, то есть чем какие-то конфигурации, появляющиеся в борьбе за власть, или чем та же экономика. Этот тезис, честно, мне кажется, достаточно убедительным. То есть это такой, может быть, марксизм на треть.
Последний вопрос вам задам, Дмитрий. Как вам кажется, на какой вопрос политическая философия все еще не ответила?
Это, на самом деле, все к тому же, к чему мы с вами несколько раз уже возвращались, да? Потому что она, в каком смысле она не ответила ни на какие вопросы и не ответит ни на какие вопросы. Если под вопросом понимать вот вопрос, на который есть объективный ответ, который могут принять все. То есть, наверное, тут важное уточнение — это для кого. Я думаю, что есть люди, которые получили ответы на большинство вопросов, которые их волнуют. Наверное, таких среди политических вопросов не очень много, потому что, как правило, когда ты о вопросах, которые тебя волнуют, думаешь, то возникает еще больше вопросов. Соответственно, пропорция тех вопросов, на которые у тебя были получены ответы, скорее снижается, а не доля тех вопросов, на которые у тебя были получены ответы, скорее снижается, чем возрастает. Но можно это несколько перформулировать и спросить, да, какие темы политических философов еще как-то не очень много думали. И таких тем, мне кажется, достаточно много. Часть это связано просто с тем, что политическая реальность меняется, и в ней появляются вещи, которых раньше в ней не было. Да? Например, сейчас последние 5 лет, даже, наверное, меньше, мы видели такой там рост искусственного интеллекта, который не видели до этого никогда. Да? То есть это сейчас огромный прорыв происходит, который, скорее всего, изменит очень многое в нашем обществе. И вполне возможно, что он изменит и политику, и это ставит какие-то вопросы для политической философии. Да? Возможно, в какой-то момент искусственный интеллект разобьется достаточно, чтобы править. И это, возможно, интересный вопрос, да, что мы думаем насчет этого, что мы думаем о политической легитимности, например. Что значит политическая легитимность вот этого вот такого царя-чат-бота. Да, если что-то, что нас тут пугает, да, я думаю, многие люди не очень хотели бы такой, да, такого мира, в котором нами правит искусственный интеллект, и им это, возможно, кажется чем-то вроде такой дистопии. А с другой стороны, я и противоположную позицию тоже достаточно, мне кажется, хорошо вижу. Есть такая фраза, что республика — это правление законов, а не людей. Это противостоится монархии. Правление в широком смысле. Правление или диктатуре. То есть правление воли, где воля конкретного человека определяет, что происходит в государстве. И очень долгое время, собственно, всю историю человечества, в каком-то смысле эта фраза «правление законов, а не людей», она была утопичной, да, потому что на самом деле законы всегда зависят от людей, от того, хотят ли люди их исполнять. Люди как просто те, кем правят, так и политическая элита. Да? Если политическая элита не хочет играть по правилам, она в основном не будет по ним играть. Если ее не сдерживать, а сдерживают ли ее, это зависит от, собственно, нас с вами, условно говоря, и так далее. Но, возможно, с искусственным интеллектом мы приблизимся к реализации этой фразы. Да? Это просто пример такого вопроса, над которым политические вопросы пока размышляли не очень много, просто потому что вещь это очень новая. И другая тема такого же рода — это, например, животные. Какую роль в политике должны играть интересы животных? Это более изученная тема, чем тема искусственного интеллекта, потому что она, очевидно, менее новая. Но, тем не менее, сама идея, что интересы животных должны очень серьезно восприниматься, она в контексте какой-то нашей современной истории уже достаточно много написано о животных в политической философии, да, какую роль животные должны играть в политике, какую роль их интересы должны играть в политике, там, может ли у них быть какое-то представительство. Это все еще тема очень новая, да, и поэтому, наверное, в ней еще не так много людей, которые нашли для себя какие-то ответы. Я лично, например, про нее фактически не думал, хотя, наверное, стоит.
Это был подкаст Сапере Ауда. Его можно слушать на всех платформах, в том числе на Ютьюбе. А там можно и нужно оставлять комментарии, потому что мы всегда рады дискуссии. А чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира, подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения. Все ссылки, как обычно, в описании к эпизоду. Удачи и до встречи!